Элизабет Вернер. Архистратик Михаил. Глава первая. Настала Пасха, праздник света и освобождения для всей природы. Зима уходила, укрывшись в туманную фату, и на торопливых сметенных облаках близилась весна. Она выслала вперед своих вестников, бури, чтобы пробудить землю от ее долгого сна. Они завывали в лесах и долинах, раскидывали свои крылья над мощными вершинами гор и взбаламучивали моря до самой их глубины. В воздухе неистовствовали шумные ветры, звуча победным кличем. Ведь это были весенние бури. В них кипела жизнь. Они провозглашали воскрешение природы. Горы были еще наполовину погребены под снегом, и старый замок на горе, царивший над долиной, поднимал свои крыши из засыпанных снегом елей. Это было одно из горных гнезд, которые некогда повелевали всей округой, а теперь по большей части обретаются в запустении и забвении. А нередко об их былом величии свидетельствуют лишь развалины. Впрочем, это как раз не относилось к данному замку, так как графы фон Штейнрюк заботливо охраняли от разрушения колыбель своих предков. В остальном они, однако, мало заботились о старых стенах, лежавших в горах, вдали от всего света. Только в охотничий сезон замок заполняла шумная толпа гостей, вносивших жизнь в угрюмые стены. На этот раз гости в виде исключения съехались уже весной, но собрались они ради грустного события. Хозяин замка умер, и вместе с ним угасла младшая линия рода, по крайней мере, в мужских представителях, ибо после покойного остались вдова и дочь. Граф Штейнрюк умер в другом имении, где жил постоянно и где состоялось торжественное отпевание. Затем тело его отвезли в родовой замок, чтобы похоронить его там в полной тишине и в присутствии самых близких родственников в фамильном склепе. Был бурный мартовский день, и небо над долиной сплошь затянули серые тяжелые тучи. Хмурый свет падал в комнату, в которой обыкновенно жил владелец замка, приезжая на охоту. Это обширное, довольно низкое помещение освещалось единственным большим окном-фонарем. Обстановка комнаты говорила о былой роскоши замка. Темная деревянная облицовка стен, массивные дубовые двери и гигантский камин с колоннами и гербами Штейнрюков уже целые столетия удерживали за собой место, да и тяжелая старомодная мебель и фамильные портреты тоже принадлежали далекому прошлому. Огонь, пылавший в камине, не мог придать уют этому мрачному помещению, но зато здесь чувствовалась сама история. История старого могущественного рода, судьбы которого были издавна тесно связаны с судьбой его страны. Раскрылась дверь, и в комнату вошли два господина, по-видимому, родственники почившего, поскольку на мундире одного и на фраке другого виднелись знаки траура. Действительно, они пришли прямо с похорон, и на лице старшего еще как будто лежала тень, отражение печальной церемонии.
«Завещание будет вскрыто завтра», — сказал он. «Разумеется, это только проформа, так как все распоряжения мне известны. Графине завещаны большой вдовий капитал и замок Бергейм, где она теперь живет. Все же остальные владения становятся собственностью Герты, опекуном которой назначен я. Затем идут другие распоряжения, и мне, как главе старшей линии, завещан Штейнрюк».
Младший из собеседников пожал плечами при последних словах и сказал: «Какое колоссальное состояние переходит в руки этого ребенка? Ну, а твое наследство не блестящее, отец. Мне кажется, что старое горное гнездо приносит дохода не больше, чем требует расходов».
«Что же из того? Ведь Штейнрюк — наш родовой замок и вновь переходит в наши руки. Покойный двоюродный брат не мог сделать мне лучшего дара, и я очень признателен ему. Ну, а ты хочешь завтра уже уехать, Альбрехт?»
«Я отпросился всего на несколько дней, но если ты хочешь, то...»
«Нет-нет, тебе совершенно ни к чему оставаться. Мне-то во всяком случае придется хлопотать о продлении отпуска. Надо еще о многом поговорить и многое упорядочить. А графиня во всех отношениях настолько несамостоятельна, что мне волей-неволей придется некоторое время оставаться около нее».
Он отступил в фонарь и посмотрел на туманный горный ландшафт. Граф уже перешагнул через средний возраст, но вся его фигура выражала мощную, ненадломленную силу, а повелительная осанка в каждом движении выдавала военного. Когда-то он, наверное, был очень красив, что было видно и теперь, на пороге старости. Его волосы только чуть тронула редина, а быстрые, энергичные движения и звучный голос, равно как и огонь, сверкавший во взоре, придавали ему юношеский вид. Сын, поразительно похожий на отца, был в то же время полной его противоположностью. У него были те же черты, но им не хватало здоровья и силы, которыми дышал старый граф. Молодой человек казался очень болезненным. «Графиня вообще производит впечатление беспомощного существа», — сказал он. «И это прискорбное событие привело ее к полной растерянности».
«Ну, не так-то легко потерять супруга в отцвете лет после недолгой болезни. Такой удар способен совершенно растоптать нежную натуру».
«Другая выдержала бы его. Луиза сумела бы встретить неотвратимое с полным присутствием духа».
«Молчи», — мрачно перебил его граф, отворачиваясь.
«Прости, отец, я знаю, что ты не хочешь вспоминать об этом, но как раз сегодня воспоминания являются слишком живо. Луиза едва ли удовольствовалась бы вдовьей частью. Штейнрюк непременно сделал бы ее полной госпожой над всем имуществом, ведь уже в то время он был в полном подчинении у нее. И отвергнуть его руку, пожертвовать именем, родиной, семьей ради того, чтобы стать женой искателя приключений, который загубил ее. Нет, в самом деле можно поверить в старую сказку о любовном напитке, потому что естественными причинами этого не объяснишь».
«Глупости», — холодно отрезал граф. «Судьба человека в его собственных руках. Луиза направила свою судьбу к пропасти, и было вполне естественно, что она рухнула туда.
И, наверное, ты, несмотря ни на что, принял бы погибшую, если бы она вернулась с раскаянием».
«Никогда», — возразил граф с непреклонной суровостью. «Кроме того, Луиза никогда не вернулась бы. Она могла погибнуть в позоре, в заслуженной нищете, но вымаливать пощаду у отца, который отверг ее, она не могла и не стала. Несмотря ни на что, она была моей дочерью».
«И любимицей тоже», — подсказал Альбрехт с явной горечью. «Мне столько раз давали понять, столько раз повторяли, что у меня нет ни одной черты твоего характера. Только Луиза унаследовала твою кровь. Эта красавица, умница, энергичная Луиза была твоей гордостью и счастьем. Но мы уже знаем теперь, куда завела ее эта хваленая энергия, падая все ниже и ниже».
«Твоя сестра умерла», — резко перебил его граф. «Оставь мертвых в покое».
Альбрехт замолчал, но горечь не исчезла с его лица. Видимо, он не мог простить сестре, даже покойной, то, что она сделала своей семье. Но до дальнейших объяснений дело не дошло, так как вошел лакей и доложил: «Его высокопреподобие — настоятель прихода архистратега Михаила». Должно быть, священник знал, что его ждут, так как, не дожидаясь ответа, сейчас же вошел в комнату. Это был мужчина лет 50. Совершенно седые волосы, лицо и голубые глаза, полные мира и доброжелательства, осанка и речь — все выражало серьезную кротость, которая казалась неразлучной с существом священника. Граф Штейнрюк сделал несколько шагов ему навстречу и вежливо, хотя и холодно, поклонился. Старшая линия Штейнрюков держалась протестантства, и католический священник не имел значения для нее. «Прежде всего, я должен высказать свою благодарность вашему высокопреподобию», — начал граф движением руки, приглашая священника сесть. Графиня-вдова решительно пожелала, чтобы вы руководили сегодняшней печальной церемонией.
И в эти тяжелые дни вы так самоотверженно поддерживали ее, что все мы очень благодарны вам». «Я лишь исполнил свой долг пастыря душ», — спокойно ответил священник. «За это не требуется благодарности. К вам же, граф, я пришел по другому делу. Быть может, по вашему мнению, я не имею права касаться того, чего хочу коснуться, но я должен воспользоваться вашим случайным пребыванием здесь и прошу разрешения переговорить с вами». «Повторяю, я вполне к вашим услугам, отец Валентин. Если разговор должен быть секретным, то мой сын сейчас же...» «Нет, пусть молодой граф остается», — поспешил ответить отец Валентин. «Все равно ему известно обстоятельство, которое привело меня сюда. Дело касается питомца лесника Вольфрама». Он остановился, словно ожидая ответа, но его не последовало. Граф сидел с невозмутимым лицом, тогда как Альбрехт вдруг проявил живое внимание. Но так как и он тоже ничего не сказал, священник был вынужден продолжать. «Соблаговолите вспомнить, граф, что это от меня вы получили просьбу принять участие в мальчике». «Да, я счел выполнение просьбы неотложным. Вольфрам взял по моему приказанию ребенка, и я ведь известил вас об этом». «Совершенно верно. Хотя я и предпочел бы видеть мальчика в других руках, но решающий голос принадлежал вам. Ну а теперь мальчик вырос и не может долее жить в подобной обстановке. К тому же я убежден, что это ни в коем случае не входит в ваши планы». «А почему бы и нет?» — холодно спросил Штейнрук. «Я считаю Вольфрама очень надежным человеком и имел достаточно оснований выбрать именно его. Или вы можете сказать что-нибудь дурное о нем?» «Нет, в своем роде он честный человек, но груб и одичал в одиночестве. Со времени смерти жены Вольфрам почти не соприкасается с людьми, и у него в доме не лучше, чем у простого мужика. Это едва ли подходящая обстановка для подрастающего мальчика и уж никак не подходящая для внука графа Штейнрука». Альбрехт, стоявший за стулом отца, сделал движение, а старый граф мрачно сдвинул брови и резко ответил. «У меня только один внук, а именно сын графа Альбрехта. И я попрошу ваше высокопреподобие иметь это в виду, когда речь идет об указанном обстоятельстве». Кроткие глаза священника строго и серьезно уставились на говорящего. «Простите, ваше сиятельство, но законный сын вашей дочери имеет полное право называться так». «Может быть, но как внук он для меня не существует, потому что брак моей дочери никогда не существовал для всех моих». «И все-таки вы удовлетворили мою просьбу, когда Михаил...» «Михаил?» — переспросил граф, выказывая крайнее изумление. «Так зовут мальчика. Вы этого не знали?» «Нет, ведь я вообще не видел ребенка, когда он был передан Вольфраму на воспитание». «О воспитании не может быть и речи, когда говоришь о человеке такого сорта. И это очень жаль, так как именно в этом отношении следовало многое сделать. Еще будучи ребенком, Михаил совершенно одичал вследствие скитальческой жизни, которую он долго вел с родителями. Естественно, я принял в нем участие и занимался с ним, насколько позволяло далекое расстояние до лесничества». «Вы в самом деле делали это?» — воскликнул граф, и в его вопросе чувствовалось явное недовольство. «Конечно. Ведь при таких обстоятельствах мальчик не мог иначе получить образование, а я никак не мог согласиться с мыслью, что ребенок должен умственно одичать и омужичиться. Это было бы слишком жестоким наказанием за грехи родителей». В этих простых словах звучал тяжелый упрек, и он, очевидно, достиг цели, потому что на лице Штейнрука сверкнула вспышка гнева, и он воскликнул. «Ваше высокопреподобие! Какого бы мнения вы ни держались о наших семейных обстоятельствах, вы судите как посторонний, и потому кое-что может показаться вам жестоким и непонятным. В качестве главы семьи я должен блюсти честь нашего имени, и кто затронет или опорочит эту честь, тот будет выброшен из моего дома и сердца, будь то хоть мое собственное дитя. Я сделал то, что должен был сделать, и если бы еще раз был